Отец Небесный, мы так благодарны за это преимущество быть вместе на лагерном собрании. Мы знаем, что Дух Твой присутствует здесь, Господи, и я молюсь, чтобы и сегодня так было, чтобы Дух Святой дал нам понимание, обращался к нам лично, помог нам понять, как мы можем быть ближе к Тебе, и чтобы мы могли отражать Тебя тем людям, которые вокруг нас живут. Чтобы они видели, что мы познали Тебя. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сегодня вторая часть темы «Как читать Эллен Уайт». И сегодня тема непростая, очень много материала необходимо нам покрыть. Мы с вами рассмотрим некоторые цитаты Эллен Уайт по разным темам и будем применять принцип герменевтики, чтобы вы поняли, как правильно изучать слово, как правильно толковать слово. Но, конечно, материала очень много, и приходится выбирать, что сказать, а что упустить. Но я надеюсь, что это будет вам полезно. Хочу начать со следующего. Принципы герменевтики — это принципы толкования, которые помогают вам понимать то, что вы читаете. Ну, конечно, они бесполезны, если вы не читаете. То есть принципы толкования помогают только тогда, когда вы читаете. И я, конечно, выскажу свое переживание, что адвентисты седьмого дня не пользуются очень часто тем даром, который Бог дал. Я читаю труды Эллен Уайт. Конечно, время у нас у всех ограничено. Мы читаем Библию, и нам нужно читать дух пророчества также. И когда люди говорят, ну, я уже читал это раньше, да? Ну, да, я читал уже 20 лет назад, зачем мне еще раз читать? Ну, конечно, я скажу, вот что говорит дух пророчества. Это 4-й том, свидетель для церкви, страница 390. Книги серии «Духа пророчества», а также свидетельства должны быть в каждой семье, соблюдающей субботу. Собратьям нужно понимать ценность этих изданий, и их следует убеждать читать указанные книги дома. Пусть они находятся там, где многие смогут познакомиться с ними, и пусть они будут прочитаны всеми соседями. Интересно, ниже она говорит, многие поступают вопреки тому свету, который Бог дал своему народу, потому что не читают книг, содержащих свет и знания в виде предупреждений, предостережений и обличений. То есть люди могут идти против воли Божьей только потому, что они не воспользовались светом, который Он дал. И я знаю тех, кто участвует здесь в лагерном собрании, вы не хотите идти против воли Божьей, вы хотите выполнять Божью волю, и Он дает нам свет через дух пророчества. Я хочу, конечно, поддержать вас в этом. Давайте повторим основные правила толкования. 4 правила, которые мы вчера, в прошлый раз с вами просмотрели. Итак, нам нужно определить внутренний контекст, то есть понять, о чем эта цитата или эта статья, что означают эти слова, фразы и так далее. Затем определите внешний контекст, культуру, другие труды по этому поводу. Нам нужно также понимать различия между правилами, принципом. Принципы остаются неизменными, правила могут меняться. Ну и 4, будьте готовы следовать за истиной, которую Иисус открывает. Если мы хотим следовать Его воле, то Он откроет ее нам. Хорошо, я, может быть, слишком быстро говорю. Давайте сделаем паузу. Итак, мы будем применять эти принципы для понимания следующих цитат. Мы вчера смотрели примеры некоторые, и сегодня давайте еще ее рассмотрим. Первое – это цитаты Эллен Уайт по поводу употребления в пищу яиц. Может быть, вначале покажется, что все запутано, но я думаю, что мы распутаем. Первая цитата, второй том «Свидетель для церкви», 399-я страница. гранита. Не следует подавать словно яйца, они вредны вашим детям. Первое, что нужно понять, как писались свидетельства. Свидетельства часто это частные письма. Некоторые свидетельства — это обращение к общинам, к церкви, но часто это обращение к отдельным людям. Когда Господь побуждал Эллен Уайт говорить об этом или писать об этом, Господь побудил ее также взять эти письма, опубликовать, но удалить личную информацию. Вот почему мы читаем «брат А», «сестра Б» там, и так далее. Брат А, это может быть брат Эндрюс и так далее, но они просто в алфавитном порядке взяты. Но личная информация удалена. И что нам необходимо понять, что это свидетельство было написано по поводу конкретной ситуации, которая, может быть, не совсем подходит для вас. Я не знаю, почему эти яйца были вредны для той семьи, для тех детей. Но посмотрите, мы теперь сравним эту цитату. Так, то есть здесь говорится, что они вредны вам, не следует подавать их на стол. Ну, можно, кто-то может сказать, все, достаточно, вот Эллен Уайт очень ясно, черным по белому написала, что ни в коем случае нельзя употреблять яйца. Затем, 9 том, 162 страница. Хотя мы были предупреждены относительно того, что употребление сливочного масла может повлечь определенные заболевания, а также о той опасности, которую несет неограниченное употребление яиц маленькими детьми, мы не вправе считать, что употребление куриных яиц есть нарушение принципов санитарной реформы. Яйца содержат в себе целительные свойства, вернее, целительные вещества, содержащие... содействующие, вернее, нейтрализации некоторых ядов. Итак, яйца, целительные вещества, ну, мы понимаем, что в яйцах есть холестерин и так далее, но она говорит, что если за курицами должный уход осуществляется, то это не есть нарушение принципов санитарной реформы, если мы будем их употреблять. Но смотрите, еще одна цитата. «Основы здорового питания», 204 страница. Она пишет, опять же, конкретному человеку. «Включите снова в рацион то, что вы исключили из него. Ваш долг поступить именно так. Позаботьтесь о том, чтобы приобрести яйца от здоровой птицы. Употребляйте их вареными или же сырыми. А еще лучше смешивайте сырые яйца с наилучшим небродившим виноградным соком. Это даст вашему организму то, в чем он нуждается». Ни на мгновение не сомневайтесь в правильности такого питания. Так, то есть мы видим, как она пишет здесь. Вот что нужно понимать, вот какой контекст этой цитаты. Первая ситуация, я не знаю, кому это было написано, каким детям, я не знаю, может быть, у них какой-то повышенный холестерин у всех в семье и так далее. Вторая цитата больше говорила, что там есть полезные вещества в яйцах. Что мы знаем? Опять же, я догадываюсь, да, о холестерине, о содержании жира. Но вот последнее. Первая цитата говорит, не ешьте. Вторая цитата, можете есть умеренно. Третья, обязательно ешьте. Так вот, третья цитата была написана доктору Крессу, который жил в Австралии в то время. И он... когда еще жил в США, он перешел на чисто вегетарианское питание, или веганское, как мы сегодня называем. Но когда он поехал в Австралию, или где он там был, на миссионерском поле, у него не было всех тех продуктов там, и он начал страдать от дефицита B12, и он умирал уже. Он был очень болен. И Господь дал такую весть сестре Уайт, чтобы послать ему, и вот почему она так категорично говорит, что сделай это и не противься мне. И доктор Кресс воспринял этот совет, и его здоровье восстановилось. Вот, то есть мы должны понять, так, что нам нужно учитывать время и место. Цитата Эллен Уайт. Мы верим в то, что сказали пророки, но если мы хотим кого-то консультировать и сказать, что вот, в духе пророчества написано, что нельзя есть яйца. Помните, что цель герменевтики – это правильное толкование. То есть нам необходимо донести первоначальное намерение автора. Если бы я кому-то сказал категорично, что вы ни в коем случае не должны есть яиц, то доношу ли я мнение Эллен Уайт или ее позицию по этому поводу? Нет. Если я буду говорить, Эллен Уайт сказала, что всем надо обязательно есть яйца для здоровья. Это тоже не ее мысль. То есть, видите, что мы можем вырывать из контекста некоторые цитаты. Поэтому необходимо знакомиться с материалом глубоко, чтобы понимать его правильно. И чтобы тогда мы не постыдились, как Павел писал Тимофею. Итак, да, давайте теперь перейдем к другой теме. От яиц к сыру. Ну, сыр — это, конечно же, поле битвы для адвентистов. Вот цитата. «Служение исцеления 302 страница. Масло менее вредно, если его намазывать на хлеб холодным, чем использовать приготовление пищи. Но лучше всего обойтись без него. И в том и в другом случае. Сыр еще более нежелателен. Он совершенно не годится в пищу». Ну, я не знаю, как еще яснее сказать. Ну, позвольте сказать, когда я только стал адвентистом, я прочитал это, я пришел к убеждению, что Эллен Уайт была пророк Божий, она была инспирирована, и, конечно, она была. Я прочитал это предложение, все, я не ем сыр. Я не ел. И, наверное, это один из лучших выборов был в моей жизни. Но, братья и сестры, не упустите то, что я сейчас скажу. Я был новообращенным адвентистом, и я обращался к другим, более опытным адвентистам. Что это значит? А они говорили, да, это уже нас не касается сегодня. Но я не мог так относиться к этому. Я понимал, что это дух пророчества. И, конечно, было бы хорошо, если бы кто-то мне объяснил, как это правильно понимать. Но я объясню, что произошло, какие изменения произошли позже в моей жизни. Нужно понять, что вот эта цитата помещает сыр в категорию нечистой пищи. Это не то, что умеренно употреблять, а вообще никогда нельзя, не годится в пищу. И затем я читал ее труды, и я читаю, как они с Джеймсом путешествовали, и они купили себе немного сыра. А затем в другом месте она говорит, что сыр никогда не должен попадать в желудок человека. Но что мне помогло понять, дало окончательное убеждение, это то, что она написала жене Конрайта. Какое-то время они жили вместе с Джеймсом и Эллен Уайт, и жена Конрайта купила немного сыра, и затем говорит, что я купил это для Джеймса. Ну, интересно, я не буду рассказывать всю историю, но мысль здесь такая, что в контексте этого всего она говорит, что ты купил сыр, но он там хранился до тех пор, пока гости не пришли. И я подумал, ой, мы же так не делаем. То есть я не думаю, что вы храните его где-то там в шкафу, ну, в ящике кухонном. Почему? Ну, давайте я поделюсь объяснением. Прошу прощения, у меня здесь неправильная ссылка. Вот эта первая ссылка. Я процитирую Джерри Муна и Стэндинг здесь. Стэндиш должно быть правильно. Стэндиш. Мун и Стэндиш. И здесь объясняется это от попечителей трудов Эллен Уайт, такое объяснение дается. Те же химические и физические свойства, которые делают молоко пригодным в пищу для человека, делают его пригодным и для кого? Для бактерий. Ну, все знают, что происходит с молочными продуктами. Если вы их просто положите в ящик, на шкафу. В то время не было пастеризации, не было охлаждения. Ну, не было такого охлаждения, как у нас холодильники сегодня имеются в виду. Могли ли эти факторы повлиять на качество молочных продуктов? Конечно же. Но это побудило меня изучать. Просто я объясняю, как я изучал эту тему. И затем я начал читать, продолжил читать, и Я хотел процитировать еще вот из этой книги. Здесь есть глава «Эллен Уайт и наука». И Джерри Мун и Стэндиш, не Стэндинг, Стэндиш, правильно. В этой главе объясняется 13 утверждений Эллен Уайт, которые, по мнению некоторых, полностью или частично противоречат современным научным данным. Доктор Найт, например, поднимает некоторые эти вещи в своей книге. Мы видели, что Эллен Уайт не была точна с точки зрения науки. Но здесь они объясняют, что ничего подобного не было. Всегда есть люди, которые обвиняют ее в этом. Но если исследовать, на самом деле там нет никаких ошибок. Итак, один из вопросов, который здесь поднимается, это опасность сыра. И они объясняют здесь это. Посмотрите, в развитых странах проблемы, связанные с производством сыра, а именно низкие гигиенические стандарты производства, отсутствие пастеризации, опасные методы вызревания сыра в основном решены. Если бы она жила в наше время, когда существуют лучшие условия производства, санитарии и хранения, ее утверждения были бы не такими категоричными. Я думаю, что так оно и было бы. И мы, как адвентисты, так понимаем. Вот почему некоторые церкви говорят: «О, церковь отступила, адвентисты едят сыр». Братья и сестры, нельзя так говорить. Вы не можете сами устанавливать правила. Необходимо читать труды, необходимо вникать в них, понимать, и понимать, что происходит, почему она так писала. Я иногда, когда я говорю о том, что сыр, в принципе, сегодня это не тот сыр, который был в то время, некоторые могут сказать: «О, ура, все, сыр возвращается, будем есть много сыра». Как я уже сказал, знаете, мы можем вывести сыр из категории нечистой пищи, но она не попадает в категорию здорового питания, понимаете? Интересно, в исследовании этой темы я нашел следующую цитату в книге «Служение и исцеление», что сыр вообще не пригоден для еды. Интересно, что в немецком переводе такого нет. При переводе на немецкий язык издатели в Европе переживали, потому что для бедных немцев сыр – это основная пища. И они понимали, что сыр, который едят современные немцы, это совсем не тот сыр, о котором писала Эллен Уайт. И они не знали, как это передать. И они написали письмо. Конради написал письмо Уильяму Уайт, и он ответил, цитируя вот это выражение на 302-й странице книги «Служение и исцеление». И я часть оставлю этой цитаты. Эллен Уайт еще была жива в то время, и она могла прояснить ситуацию. И здесь не объясняется, что именно так нужно написать, но вы сейчас увидите. Итак, твердый сыр совсем не пригоден для еды. Если твердый сыр не то определение, которое вы даете для описания обычного магазинного сыра, не свежего и полного ядов, пожалуйста, подберите более точный термин. Я уже вел диалог с попечителями трудовой Эллен Уайт. Говорю, что это за твердый сыр, что имеется в виду? Они говорят, что мы точно не знаем, что именно было в то время. Но очевидно, что читатели в то время понимали. И издатели в Германии, они решили так перевести это. Твердый, острый сыр не следует употреблять в пищу. И это побудило меня задуматься, что эта тема, наверное, глубже, чем я понимал ее раньше. Далее, я еще одну возьму цитату. У нас много, конечно, еще противостояний по поводу пищи в адвентистской церкви. И я скажу, почему это так. Потому что питание легче поменять, чем нездоровую страсть. Я могу внешне измениться гораздо легче, чем внутреннее. Я боюсь... И послушайте, я... Если, в принципе, если адвентистам нужно быть в чем-то более аккуратными, это в вопросах здоровья. Я не считаю, что адвентисты очень здоровы. Есть у нас, конечно, много людей, которые болеют, потому что не следуют этим принципам. Есть тех, которые впадают в крайности в одну и в другую сторону. Но Эллен Уайт говорит следующее в книге «Служение и исцеление 320». Реформа питания должна быть поступательной. Что это значит поступательной? Это то, что я говорил своим членам церкви. Меня не так интересует, как вы живете сейчас в плане реформы здоровья, как в той траектории движения, которой вы движетесь. Вскоре нам нужно приготовиться к переселению из этого мира в вечность. Мы там не будем ни употреблять алкоголь, ни курить. Я помню, на евангельской программе один человек подошел ко мне и говорит, я хочу так попасть на небо, и я думаю, что... А моя мама так хорошо курицу готовит, я думаю, что там на небе там целая очередь будет стоять за курицей моей мамы. Я не знаю, как люди это все понимают. Вот. Но она говорит дальше, поскольку болезни среди животных прогрессируют, употребление молока и яиц становится все более и более опасным. Следует приложить усилия, чтобы заменить эти продукты другими, здоровыми и недорогими. То есть нужно двигаться постепенно, то есть поступательно. Я не знаю, когда это время наступит, когда нельзя есть вообще ни молока, ни яиц. Но я думаю, что будет прогресс, будет поступательное движение, как здесь говорится. И Господь будет вести в этих вопросах. Но я думаю, что на этом мы эту тему закроем. Как-то я преподавал дух пророчества, и один студент спросил меня, а почему нельзя купаться в субботу? Купаться имеется в виду где-то там в каком-то водоеме. Вообще интересно, как узнать, что человек вырос в адвентистской семье? Во-первых, человек, слово «адвентисты», ну, на английском, по крайней мере, адвентисты произносят как адвентиста, а не адвентисты. Ну, это особенности английского. Ну, также определенная терминология используется, следопиты там или... Человек знаком с этими словами разными. Также человек может съесть 3000 калорий на церковном обеде. Ну и, конечно же, в этом списке по субботам нельзя купаться. Я спрашивал адвентистов, а почему нельзя купаться по субботам? Интересно, что сегодня можно уже на смартфоне посмотреть труды, найти быстренько цитату. И вот я нашел одну цитату, которую я использовал в том классе. Здесь очень важно применять принципы герменевтики. Прежде чем говорить о культуре, там, о том, как время поменялось, разберите саму цитату вообще. И я вот давайте начну с вот этой небольшой цитаты, а потом почитаем, что там выше и ниже. «Поиски удовольствия, игры с мечом, плавание, в них нет необходимости, они приводят к греховному пренебрежению святым днем, освященным Господом». Опубликованные рукописи, 21 том, 139 страница. Такое впечатление, что Эллен Уайт убивала всякую радость, да? Если эту цитату прочитать. Ну, давайте посмотрим контекст, вот ближайший контекст. Вот это выше, то, что я сейчас почитаю, выше написано. «Каждое чудо, совершенное Христом, было необходимо, чтобы показать миру, что большую работу нужно совершить, когда? Совершать по субботам для облегчения состояния страждущего человечества. Однако обычными делами не нужно заниматься». Вот здесь принцип объясняется. Иногда мы увлекаемся тем, что нельзя делать в субботу, и мы не понимаем, почему нельзя. И здесь дается объяснение. Она говорит, Иисус дал нам урок, дал всему миру урок. Что это за урок? Что большую работу нужно совершать, когда? По субботам. Для чего? Для облегчения страданий страждущего человечества. Состояния страждущего человечества. Ну, для меня вопрос теперь. если я буду заниматься облегчением страданий людей, то когда я буду играть в мяч, ну и плавать там и так далее, искать удовольствие. То есть она не против самих этих занятий, но она объясняет нам, как лучше, чему лучше посвящать субботние часы, чтобы идти по пути Иисуса Христа. Посмотрите дальше на экране. То есть необходимо совершить большую работу, но, однако, обычными делами не нужно заниматься. Ну, поиски удовольствия, игры с мячом, плавание, ну, если в них нет необходимости, объясняется, но к чему они приводят? Они приводят к греховному пренебрежению святым днем. А что такое пренебрежение? Пренебрежение – это что-то вы делаете неправильно или не делаете правильно. Вот это как раз второе. Вы не делаете то, что нужно делать. То есть пренебрегаете чем-то. То есть здесь объяснение дается, что нам нужно служить для людей в субботу, а мы уделяем время только своим удовольствиям и не служим ближним. Если так на это посмотреть, то тогда все по-другому, тогда все ясно становится. Это хороший совет, так или нет? То не то, что это греховно играть в мяч или плавать. Нет, ну просто ты не служишь тогда людям одновременно. Но некоторые люди читают, не понимая контекста, и они убивают всякую радость у других людей. Хорошо, еще серия цитат о велосипедах. Увлечение велосипедной лихорадкой. Ответ на вот эту проблему кроется в самом внутреннем контексте. Итак, из книги «Советы родителям, учителям, учащимся». «Увлечение велосипедной лихорадкой – это оскорбление для Бога. Гнев Божий возгорается против этого всего». «Советы родителям, учителям, учащимся» – 367-я страница. То, что нельзя покупать велосипед. Обратите внимание, что она не говорит. Она не говорит, что велосипед – это на велосипед возгорается Божий гнев. Она говорит, на велосипедную лихорадку возгорается. То есть, кроме велосипеда, было еще кое-что в то время. Я был в Смитсонском музее, и здесь я обнаружил вот такой стенд, вот эта фотография, видите, подпись под фотографией. Велосипедная лихорадка здесь объясняется. И здесь куча людей на велосипедах, вообще много людей. Вот помните, что велосипеды были сначала такие с большим колесом, очень непрактичные, потом они стали такими, ну, похожими как современные, похожи на современные велосипеды. Но люди начали так увлекаться, что это стало страсть для них. Просто вот страстью. Это мода была в обществе. Ну и к тому же велосипеды были очень дорогими. И мы не говорим о хорошем транспортном средстве. Это было просто мода и увлечение. Может быть, вы видели вот это из музея адвентийского. Это велосипед Джона Келлога. Ну, если бы Эллен Уайт была против велосипеда, вряд ли бы его повесили здесь в музее. Она не была против велосипеда, понимаете? Может быть, вы видели как фотографии Келлога, как он ехал на велосипеде. Но она писала против велосипедной лихорадки, или сумасшествия, можно так перевести это слово. Но вот одна цитата за то время. И вместо того, чтобы вкладывать $100 в велосипед, а знаете, сколько это $100 было в то время? В конце 19 века. Я записал себе, $100 это... Как цена машины. Цена велосипеда тогда, если перевести на наши деньги, это было где-то четверть годичного заработка. То где-то $13,266 я так перевел на современные деньги. То есть четверть годичного заработка человека. Итак, и его не использовали как транспортное средство обязательно. Но мысль здесь такая. То есть были семьи, адвентистские семьи, которые вкладывали эти деньги в велосипед. и они не давали членам своей семьи какие-то необходимые, не восполняли необходимые потребности, просто ради того, чтобы кататься на велосипеде. И поэтому здесь вопрос не столько в велосипеде, сколько в управлении ресурсами своими. Ну, здесь можно продолжать, конечно. Люди задавали мне вопрос: шашки, шахматы, брюки и юбки, театр и так далее. Здесь очень много всего есть. Есть замечательная статья Дэвиса, который написал «Центр аморальности». А Эллен Уайт писала, что театр — это центр аморальности. И он изучает контекст всего этого. Она писала в «Батл Крике», что там, какие театры были, что там было на сцене. Очень интересно почитать, чтобы понять, против чего она выступала. И она говорит, что да, театры это центры аморальности. Хотелось бы затронуть это также, но скажу пока следующее. Мой еще брат Джим был в одной церкви, и пастор, и это часто случается, пастор вышел, и он начал шутить о том, адвентисты, да, смотрите, не ходите в театры и так далее. Я не думаю, что нужно так вести себя, чтобы унижать. Эллен Уайт, во-первых, не говорила такого, но она говорила, что это те места, где собираются бесы. И, конечно, ангелы не любят туда ходить, но не нужно высмеивать это все. Конечно, очень много хочется сказать. Следующая цитата, которую я хочу привести вам, это из тех материалов, которые были убраны из первого издания книги «Великая борьба» за 1888 год. Кто-то из вас читал ранние произведения? Там два тома есть. В первом томе это ранние произведения Эллен Уайт, а второе потом стало «Духовные дары», первый том. Это первое описание видения Эллен Уайт о великой борьбе. Там все в сжатом виде подано. Ну и с того момента Господь открывал нам дальше это видение. И так духовные дары затем стали в четырех томах, и потом они стали четырьмя томами духа пророчества. На английском языке, на русском их нет. И потом они уже перешли в пятикнижье, так, в пять томов великой борьбы. То есть постепенно все это расширялось, и детали добавлялись и так далее. Но в издании «Великой борьбы» 88 года было то, что Эллен Уайт потом изменила. И в 1911 году было второе издание, которое сохранилось до сих пор. И некоторые веб-сайты говорят, вот, изменяли труды Эллен Уайт, изменили великую борьбу и так далее. Она была жива в то время, и она понимала, что изменяют, и она давала добро на это. Почему я об этом говорю? Когда великая борьба и конфликт веков были изданы, эти книги были изданы не для адвентистов, а для всех. И там были убраны цитаты, например, когда она говорила, «Я видела, мне было показано в видении» и так далее. То есть, не хотели, чтобы это было для всех, вот эти выражения, поэтому их убрали. Вот. И она там описывает одно собрание сатаны и ангелов его, то есть бесов. И там сатана описывает свою стратегию. И затем часть этой цитаты была опубликована в книге «Свидетельство для проповедников». И вот дьявол говорит, обращаясь к своим падшим ангелам. Но прежде чем прибегнуть к этим крайним мерам, здесь говорится о гонениях в последнее время, о воскресном законе, нельзя ни покупать, ни продавать. Он говорит, прежде чем прибегнуть к этим крайним мерам, мы должны употребить всю нашу мудрость и все наше умение, чтобы обмануть и поймать в свои сети всех, почитающих истинную субботу. Мы сможем многих разлучить со Христом посредством земных забот, похоти и гордости. Они почувствуют себя в безопасности, потому что верят в истину, но, потворствуя своему аппетиту или низким страстям, затемняющим суждение и разрушающим духовное зрение, они падут. Через имеющих вид благочестия, но не знающих его силы, мы сможем приобрести многих, которые в противном случае причинили бы нам огромный вред. Любящие удовольствие больше, чем Бога, станут нашими самыми эффективными помощниками. Наиболее способные и умные из них будут служить приманкой, чтобы затягивать в наши сети других. Многие не побоятся их влияния, потому что они исповедуют ту же веру. Таким образом, мы убедим их, что требования Христа не такие уж строгие, как им показалось, когда они только уверовали, и что, сообразуясь с миром, они смогут оказывать большее влияние на мирских людей. Таким образом, они будут отлучены от Христа и не смогут сопротивляться нашей силе, а вскоре будут готовы насмехаться над своим прежним рвением и посвящением. А, помните, да, какие мы были строгие? А, помните, мы верили в то, что ангелы рядом с нами? Понимаете? Видите, Эллен Уайт объясняет это, и мы видим, как это происходит. Это еще раз доказывает, что она пророк, если что-то другое не доказывает. Но, опять же, иногда мы можем смеяться над тем, что мы не понимаем, но принцип там есть очень глубокий. Ну и в завершение я хочу поговорить о том, почему я верю в Эллен Уайт, что дало мне уверенность. Я уже как-то раньше говорил, что моя семья во время кризиса с Дезмондом Фордом ушла из церкви. И Эллен Уайт тогда для нас была большим камнем преткновения. Уолтер Рей написал эту книгу «Белая ложь» там и так далее. Я объясню, что произошло. Наша семья ушла из адвентистской церкви. Мы хотели быть свободными в Иисусе. Так все начинается всегда. О, мы оставили все эти правила адвентистов. Ну, вы знаете, а в мире что думаете, нет правил? Да там куча всяких правил. Не только у христиан есть. Везде, в обществе есть правила. Но проблема в том, что эти правила идут против плотского сердца. Правила, которые открывают нам дух пророчества, и которые есть в адвентистской церкви. И мне было где-то 25 лет, и Господь начал пробуждать меня и показывать мою нужду во Христе. Я не рассказываю вам все детали, но я начал возвращаться в церковь. И когда я возвращался в церковь, я вообще заходил в разные церкви, не только в адвентистскую. Но когда я пришел в адвентистскую, у меня, конечно, камень преткновения оставался дух пророчества. О, нет, я не читаю Эллен Уайт. И все это, ну, считалось крутым таким. Но была проблема у меня. Я все-таки интересовался пророчествами. Что будет в будущем? Кто-то знает, что будет в будущем. Пророчества интриговали меня. Мне было 25 лет, и один человек в той церкви, замечательный друг мой, она посоветовала мне вот эту книгу о трудах Эллен Уайт. И в этой книге Эллен Уайт говорит о видениях будущего, что будет в будущем. Ну, я... Эллен Уайт, я не хочу читать Эллен Уайт, но будущее я хочу знать. Я взял эту книгу, я начал читать. Я помню, я прочитал первое видение. Она видела небо в этой книге. И я прочитал, и я подумал, неужели действительно такое место есть? Действительно ли есть такое место? Братья и сестры, я знал, что эти труды какие-то отличные от других. И, понимаете, я не хотел их, у меня было предубеждение против них. Но я продолжил читать, и затем, ну, в этой книге был практически весь конфликт веков. И я прочитал эту книгу, и она меня поразила. Я понимал, что есть что-то в этом даре пророчества. И у меня начало расти доверие к Эллен Уайт, и убеждение. И пока шел этот процесс, мы с женой возвращались в церковь, я еще не принял крещение. Я помню, в одну субботу после обеда я был в нашей гостиной, и должен признать, что часто, когда я читаю книги, мне нравится читать со средины. Я просто выбираю главу. То есть я не читаю от корки до корки. Я подумал, вот это интересно. Я просто вот так через великую борьбу просматривал, и там есть глава «Вестники рассвета». Там говорится о пророчествах, говорится о втором пришествии Христа. и сравнивать с первым пришествием. И когда я читал эту главу, там говорится о Христе на небе и о всей славе, которую Он имел на небе. И как Он сошел, оставив всю эту славу на землю. И когда читаешь инспирированные труды, Дух Святой работает над твоим разумом. И мне казалось, как будто я стою вот там, в небесных дворах, я наблюдаю за нападками сатаны, я вижу решение Христа, как Он сходит на землю. То есть я начинаю это все представлять, как это было. У меня такое ощущение происходит, что Иисус оставил, чем Он пожертвовал. Ну и что значит оставить небесный престол? Как мы, люди, можем это понять? Вообще, мы можем это понять или нет? И в этой главе объясняется, как Иисус родился в человеческой семье, и как Иосиф и Мария ехали в Вифлеем, и как ангелы Божьи сошли с небес. То есть это событие, предсказанное веками. И народ Божий ожидал Мессию. Но нигде вот эти мудрецы с Востока не могли найти людей, которые ожидали Иисуса Христа. И я думал, как они могли вести себя так по отношению к Иисусу? Он оставил все, пришел в этот мир, а тут такое безразличие. И затем ангелы видят этих пастухов в поле, которые размышляют над тем, сейчас ли, в это ли время должен прийти Мессия. И Эллен Уайт говорит, что та долина залилась светом, ангелы пришли, все сошли в одно место. И эти бедные пастухи были ошеломлены, и они сказали, что не бойтесь, так, добрая весть для вас. И пастухи затем пошли и несли эту весть. Я читал все это, и я уже не помню всей последовательности событий, но я до сих пор помню, как я читал эти слова, когда Эллен Уайт говорит, когда Иосиф и Мария путешествовали по улицам Вифлеема, и она говорит, они пришли в то место, которое было приготовлено для животных, и там родился Спаситель мира. И я подумал, я был просто меня переполняли чувства. Я просто начал плакать вслух. Я думал, как такое может быть? Мне казалось, что я стою и наблюдаю за этим всем. Он сходит с неба, и тут они, Иосиф и Мария идут, нигде не могут найти места. Нет места для них, нет места там. И я подумал, эти иудеи, да что с ними не так? Почему они такие? И Дух Святой коснулся моего сердца и тогда и сказал, «А ты что сделал с Иисусом? Как ты его принял?» Я просто плакал и плакал. Я не плачу обычно. Моя жена никогда такого не видела. Она зашла, и я просто рыдаю. Не могу прийти в себя. Но вот это был поворотный момент для меня. Я понимал, что я хочу перестать бороться с Иисусом и посвятить свою жизнь Ему. Братья и сестры, многие обвиняют Эллен Уайт, что она лжепророк. Ну, послушайте, если у вас есть директор какой-то компании, и он нанимает менеджера, и этот менеджер отправляет всех клиентов к конкуренту, соседу, то что нужно делать с этим менеджером? Он должен приводить к нам клиентов, а не отправлять от нас. Если Эллен Уайт была ложным пророком, как она могла направлять людей ко Христу? Вы знаете, сколько людей пришло ко Христу благодаря ей? Она не лжепророк. И я понимал это тогда, и я понимаю это сейчас. Дух пророчества это такой дар, который постоянно продолжает давать. Я до сих пор читаю труды Эллен Уайт, и они все еще обращаются ко мне. Я возвращался домой, как-то я там проводил в одном месте обучение. Я приезжаю домой, я помню, я приехал домой в хорошем настроении, хороший день. Захожу в дом, захожу в гараж, вернее, и у меня там стиралка, и там вижу порошок на полу. кто-то рассыпал. Я захожу туда, я выношу какие-то вещи из машины в дом, я захожу в гостиную, и я там дочь, и там жена, и говорю, а что там, порошок рассыпан. И я опять выношу вещи еще из машины, и собака меня там встречает, машет хвостом, я общаюсь с ней, и я еще выношу вещи. Я подхожу к жене, говорю, что там с порошком опять, рассыпан порошок. Жена смотрит на меня, говорит, иди, иди, просто иди. Прежде чем ты зашел сюда, у нас был хороший день, у нас было хорошее настроение. Ты порадовался собаке, и ты накричал на нас. Я? Ну, и как я обычный мужчина, что такое? Да в чем проблема? Я говорю, хорошо. Я сел в машину, я поехал, потом вышел на прогулку помолиться, как мне успокоиться после этого разговора. Ну, и у Бога всегда есть метод свой. И, кроме всего прочего, я начал думать, слушай, ты же действительно, ты порадовался собаке и не порадовался жене. И я вспомнил, как Эллен Уайт говорила, что муж должен приносить солнечный свет домой. И вот в этом контексте Господь побудил меня. Говорит, пойди возьми книгу «Христианский дом» и прочитай главу о роли мужа в семье. Братья и сестры, это было болезненно. Но это было правильно. И очень часто в моей жизни Господь вот так вот указывал на мои недостатки. Но я не хочу быть таким мужем, который так относится к жене. Я не хочу быть таким мужем, понимаете? В своем сердце я не хочу быть таким мужем. И Бог указывает на эти проблемы в нашем сердце, если только мы прислушаемся. Потому что Он хочет сделать нас больше похожими на Иисуса. Это дар, который продолжает нам давать. Я хочу закончить историей, которая, мне кажется, самая удивительная история по этой теме. И история о Стивене Смите. Может быть, вы слышали о нем. Это было еще в начале адвентистского движения. Стивен Смит стал адвентистом в 1850 году. И в то время еще и не было даже названия такого адвентиста седьмого дня. Было много людей, которые пережили разочарование 44-го года. Они говорили, о, может быть, он позже придет. И они назначали новые даты. Но Эллен Уайт, Господь говорил через Эллен Уайт, говорит, перестаньте делать это. Вы не в том направлении двигаетесь. Но Смит как раз увлекался вот такими группами разными, которые заблуждались, искренне заблуждались. Эллен Уайт давала ему определенные советы, но он говорит, я не хочу, чтобы мне женщина какая-то говорила, что мне делать. И поэтому он продолжал ходить своими путями, увлекаться с этими разными движениями, группами. И Эллен Уайт написала ему письмо. И когда Стивен Смит получил это письмо на почте в то время, или почтальон принес ему, Эллен Уайт, о нет, она опять будет мне говорить, как мне жить, и он решил. Он, почему он не выбросил, я не знаю. Он просто зашел домой, и он говорит, я не хочу это читать, он бросил это в какой-то старый сундук. Может быть, он думал, что он позже прочитает, когда остынет, но он не прочитал его. Прочитал только через 28 лет. Он все так же шел своими путями, то к одной группе присоединялся, то к другой. Вот они все терпели недостатки со временем. О, у нас новый свет, у нас новый свет. О, Эллен Уайт лжепророк, вот у нас есть новый свет, вот. У нас разные здесь истины есть и так далее. Но все они терпели поражение, все они имели неудачу. И позже потом, прошло много лет, его жена оставалась членом церкви. Она регулярно выписывала журнал Adventist Review. И в какой-то момент Стивен взял один номер журнала, и он читал, и там все так ясно было написано, и он понял вдруг, что это же правда, это же так мощно. И позже он прочитал еще одну статью, и у нее такое же чувство было. и он начал смягчаться. И затем до него дошло слово, слух, что один парень, молодой проповедник Юджин, будет проповедовать там неподалеку от него. Я не помню, сколько там, что это была за церковь, ну, 12 миль от того места, где он жил, и он пошел туда, и он услышал там проповедь о церкви остатка. Он сидел, слушал эту весть, и в то время, вы должны понимать, что у Стивена Смита была репутация, то есть все знали его. Из-за того, что он к этим группам разным присоединялся, все знали, что он ехидный, язвительный такой критик. Ну и в то время принято было в церкви вставать и свидетельствовать, да. И в то время он встал и, ну, не знали, разрешать ему говорить или нет, но он начал говорить. И вот что он сказал в той церкви. «Я не пришел критиковать вас. Я бросил это дело. Факты — упрямая вещь, и они говорят о том, что противящиеся этой работе потерпели крах, а те, кто присоединился к ней, имели успех. Они стали лучшими, более посвященными, более похожими на Бога. Оппозиционеры научились только бороться и спорить, и они утратили всю свою духовность». То есть, когда он встал, он поделился своим свидетельством, и затем он пошел домой. Но когда он шел домой, мысль пришла к нему, он вспомнил то письмо, и он начал думать, интересно, куда я это письмо делал? И у него интерес такой пробудился, интересно, что же, о чем там говорится. Он ускорил шаг, он пришел домой и нашел его в том сундуке. То старое письмо, так и не открытое и не прочитанное. Ему пришлось сесть. И он достал письмо из конверта. И в этом письме Эллен Уайт объяснила Стивену Смиту, что с ним произойдет, если он будет идти тем путем, которым он шел. И Стивен Смит не читал то письмо. До этого момента теперь, 28 лет спустя. И теперь он прочитал только точное описание его состоявшейся жизни. Не то, что он делал там, но в техническом плане, но и духовные переживания его, что было в его эмоциях, что было в его сознании. И она объясняла, что если вы будете так идти этим путем, то у вас будет то-то и то-то происходить в голове и в поведении. Стивен Смит вернулся в ту церковь на следующее собрание, и проповедник проповедовал о духе пророчества в церкви остатка. И он тоже встал, и он сказал следующие слова. «Я сам получил свидетельство 28 лет назад. Принес его домой и закрыл в сундуке, и не читал его до прошлого четверга. Я не читал, потому что боялся, что оно разозлит меня, но я все равно был злым все это время. Каждое слово этого свидетельства правдиво, и я принимаю его. Я в конце концов убедился, что свидетельство от Бога. Не упустите это, братья и сестры. Если бы я следовал, если бы я следовал посланным Богом свету и остался верным ему, это изменило бы всю направленность моей жизни, говорит Стивен Смит. Братья и сестры, давайте теперь не будем поступать как Смит. Он сожалел о том, что он не слушал Бога. Но Господь обращается к нам, как к народу сегодня. Он хочет спасти нас, Он хочет сделать нас лучшими людьми, отражающими образы Иисуса. Братья и сестры, разве не для этого мы стали христианами? Разве не потому, что мы хотели быть похожими на Иисуса? Кто из вас хочет быть похож на Иисуса? Давайте помолимся. Отче Небесный, Отче, когда мы размышляем над всем этим сегодня, и Ты опять же говоришь через глиняный сосуд сегодня, пусть Дух Святой коснется наших сердец, пробудит нас. И прежде чем мы уедем с этого лагерного собрания, помоги нам посвятить себя полностью Тебе, Иисусу Христу, делу истины. Помоги нам быть открытыми к Твоим советам, чтобы они могли изменить наши жизни, наш характер, чтобы мы могли отражать образы Иисуса и однажды, очень скоро, войти в вечность вместе с Ним. Мы просим об этом
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.